Обама познакомился с суверенной демократией.
У президента Обамы должно было сложиться абсолютно адекватное представление о том, что такое суверенная демократия, какими цветами она цветет и с какими трудностями сталкивается оппозиция и гражданское общество в нашей стране.
Большая восьмерка приступает к декарбонизации атмосферы.
Согласие между промышленно развитыми государствами относительно будущих мер против потепления климата достигнуто. Однако без участия развивающихся стран реальных результатов достигнуть не удастся.
Мир простился с поп-королем.
Все будет зависеть от токсикологической экспертизы. И уже тогда мы поймем, с чем мы столкнулись. С убийством или случайной передозировкой.
Эти и другие сюжеты, обзоры еженедельников, телепередачи, интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и арт-хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Барак Обама на этой неделе впервые посетил Россию в качестве президента Соединенных Штатов. Его первый визит в 2005 году в качестве сенатора был омрачен инцидентом в духе холодной войны. Пограничники на 3 часа задержали самолет в Перми, поскольку хотели досмотреть его, несмотря на дипломатический иммунитет гостей. Тогда Обама приезжал с инспекцией ядерных объектов, и на этот раз тоже главными практическими достижениями переговоров стали договоренности в военной области. Россия предоставила Соединенным Штатам возможность транзита военных грузов через свою территорию в Афганистан и были определены параметры сокращения ядерных вооружений. Выступление Барака Обамы в российской экономической школе, где американский президент заявил о желании видеть Россию сильным, миролюбивым, преуспевающим партнером, комментаторы отнесли к его ключевым речам, сравнимым с берлинским обращением к европейцам и каирским к мусульманскому миру. Дает ли все это повод считать, что перезагрузка американо-российских отношений состоялась? Американский политолог Дэниел Гуре в интервью «Радио Свобода» посоветовал не спешить с выводами.
Я не верю в то, что перезагрузка произошла. Главное достижение этого саммита, я думаю, заключается в том, что обе стороны обнаружили, что они могут разговаривать. Атмосфера переговоров была несравнимо более здоровая, чем в прошлые годы. В том, что касается реального сближения двух стран, то о нем можно будет говорить в зависимости от успеха переговоров о сокращении стратегических ядерных вооружений, противоракетной обороны в Европе, иранской ядерной программы. Тем не менее, можно ли сегодня сказать, что критикуемая многими оппонентами готовность Барака Обамы протянуть руку Москве может оказаться мудрым внешнеполитическим шагом? Барак Обама прибегает к такому же языку и в общении с иранскими религиозными лидерами, и с Ким Чен Ыром, и с Чавесом. В разных случаях предложение сотрудничества дает разные результаты. Не исключено, что Обаме удастся достичь таким путем в дальнейшем и успеха в укреплении связи с Россией. На мой взгляд, более интересен и показателен был другой факт. Во время встреч, выступлений, пресс-конференции Барак Обама не предложил пока ничего конкретного из области уступок, которые ожидают от него определенные силы в российском политическом истеблишменте. Он предложил примирение, сотрудничество, дружбу, но при этом, скажем, не уступил в том, что касается противоракетной обороны в Европе. Президент Обама, которого многие в Вашингтоне воспринимают как лидера, готового жертвовать интересами обороны страны, показал, что такая точка зрения может быть ошибочна. То, что, несмотря на все это, Вашингтон и Москва завершили переговоры на высокой ноте, может, на мой взгляд, свидетельствовать о том, что Россия отчаянно нуждается в перезагрузке отношений.
С выводами Дэниела Гуре согласен политолог Станислав Белковский.
Обама, я считаю, очень эффективно провел визит, потому что он получил от России все, что ему было нужно, не дав взамен практически ничего, кроме, впрочем, очень важного того, чего хотел Кремль, демонстрации подчеркнутого уважения. Это состоялось, и это очень правильно. То есть Обама понял, на какую удочку надо поймать сегодняшних российских правителей. Это именно то, что часто не удавалось его предшествовать. Я полагаю, что для Соединенных Штатов нынешний российский режим в целом приемлем. Ясно, что такого режима у себя американцы ни в коем случае бы не хотели, равно как не хотели бы его в Западной Европе. Но они признают, что Россия принадлежит другой цивилизации, и сегодня для США самое главное – это удержит ли Кремль контроль над Российской Федерацией, над этим огромным пространством. И этот вопрос становится все более острым и актуальным, хотя, естественно, в российском медиаполе он не обсуждается.
Значительную часть времени, проведенного в Москве, Барак Обама посвятил разговорам с представителями неправительственных организаций и оппозиционными политиками. Лев Пономарев, исполнительный директор движения «За права человека», говорит о том, что отличает Барака Обаму от его предшественников.
все-таки это первый президент Соединенных Штатов, который посвятил так много времени контактам с гражданским обществом. Были встречи и Буша с представителями гражданского общества, но это было, я бы сказал, вот одна встреча. Ведь он целый день посвятил не только Путину с самоваром и с сапогом, но он встречался со студентами, он встречался с политической оппозицией, встречался с правозащитниками. Обама пришел из гражданского общества. Это правда, это факт его биографии. И разговаривая с нами, он говорил с нами уже как с людьми, которых он понимает хорошо, и мы его понимаем. Он привел примеры из своего прошлого, как он занимался проблемами местного сообщества, проблемами образования, проблемами детей, медицинскими проблемами. И это было правда. И было ощущение, что он не рисуется, а просто действительно вспоминает, как он начинал свою общественную политическую карьеру.
Барак Обама во вторник встретился с представителями оппозиционных партий России. На мероприятие были приглашены лидер КПРФ Геннадий Зюганов, лидер «Яблока» Сергей Митрохин, сопредседатель правого дела Леонид Гозман, сопредседатели «Солидарности» Борис Немцов и Гарри Каспаров, экс-руководители Республиканской партии Владимир Рыжков, член Компартии адвокат Елена Лукьянова и депутаты Думы от «Справедливой России» Илья Пономарев и Елена Мизулина. Оппозиционеры выступили, а Барак Обама выслушал и прокомментировал их слова. Вот что рассказали об этой встрече в эфире «Радио Свобода» Владимир Рыжков и Борис Немцов.
Мы подняли все самые острые вопросы с демократией и правами человека в нашей стране. Речь шла и о деле ЮКОСа втором, речь шла и о свободе слова, речь шла и об отсутствии свободных выборов, речь шла и о невозможности зарегистрировать оппозиционную партию, речь шла и о разгонах митингов, и Гарри Каспаров передал список политических заключенных в нашей стране. Так что я полагаю, что у президента Обамы должно было сложиться абсолютно адекватное представление о том, что такое суверенная демократия, какими цветами она цветет и с какими трудностями сталкивается оппозиция и гражданское общество в нашей стране. Он буквально отреагировал на все, что мы говорили, и, мне кажется, была интересная его завершающая реплика. Я вспомнил, как он лет 5 или 6 сидел в Сенате в оппозиции, и республиканцы шагу не давали ступить. И я, говорит, иногда просто был очень разочарован, что ничего не могу сделать. Но каждый из нас должен, как Сизиф, толкать камень в гору, потому что большие изменения начинаются с маленьких усилий. Нужно сохранять веру, и не быть пессимистами, не быть скептиками, циниками и продолжать делать свое дело. Мне кажется, это заключение тоже много значит. Он тем самым дал понять, что люди, которые верят в демократию и права человека, должны продолжать бороться.
Он сказал, на мой взгляд, совершенно очевидную вещь. Он говорит, я все понимаю по поводу ценностей, по поводу проблем, которые есть в России, но я президент сейчас и сегодня, и надо решать проблемы Соединенных Штатов и мира сейчас и сегодня вместе с Россией. Поэтому, понимая, что в стране нет законности, порядка, отсутствует там независимое правосудие и так далее, тем не менее, по ряду вопросов мы должны достигнуть какого-то прогресса. Это, на мой взгляд, достаточно разумная позиция. Безусловно, она не может быть стратегической, но в плане продвижения вперед в сторону более безопасного мира она правильная. И то, что, допустим, решение по транзиту афганских грузов достигнуто, я считаю, это большой успех.
В Тбилиси с волнением следили за московскими переговорами Барака Обамы. Некоторые эксперты даже говорили, что от их итогов зависит, не начнет ли Россия новую военную операцию против Грузии. Есть ли свидетельство, что в позиции Вашингтона что-то изменилось? Глава комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев в этом уверен.
Заявление Барака Обамы было, во-первых, подтверждение известной позиции насчет территориальной целостности, но там же была и четкая констатация того, что эта территориальная целостность не должна восстанавливаться военными средствами. И вот эту вторую часть формулы я совершенно точно отношу к разряду сигналов уже в адрес Тбилиси. И в этом серьезная трансформация американской позиции. Я согласен с тем, что мы расходимся в том, что произошло, но я уже не увидел в этой американской позиции той категоричности, которая звучала при президенте Буше. И то, что эти вопросы обсуждались либо в конце соответствующих переговоров, либо не звучали вовсе, для меня является очевидным подтверждением того, что президент Обама понимает поспешность и категоричность прежней позиции, прежних оценок, которые давались в августе-сентябре прошлого года. И могу вам сказать, что и в наших контактах с американскими конгрессменами неделю назад звучала та же самая нотка. Было сказано, что мы, пожалуй, поторопились с нашими оценками, мы сейчас очень много видим совершенно по-другому.
Президент фонда НДМ Георгий Сатаров, напротив, полагает, что Барак Обама только подтвердил позицию в отношении Грузии, выработанную прежней администрацией.
Оно, с моей точки зрения, было достаточно ожидаемо, потому что те подозрения, которые до этого были, что это сможет стать предметом торга с Россией, были для Соединенных Штатов обидны и прагматично невыгодны, потому что они вынуждены в силу той миссии, которую они на себя возложили, следовать принципу, который провозгласил еще Сент-Экзюпери, ты в ответе за тех, кого ты приручил. Измена этому принципу была бы чревата негативными последствиями для их внешней политики и для этой миссии.
С этим выводом Георгия Сатарова согласен и политолог Алексей Мухин.
Основным результатом, основной целью визита Барака Обамы в Москву, как стало понятным, было подписание технического соглашения по переброске военных грузов через российскую территорию в Афганистан. Эта задача оказалась выполнена, и в планы Обамы просто не входило дразнить Москву какими-то острыми политическими заявлениями. В качестве компенсации этому в недалеком будущем в Тбилиси прибудет Джо Байден, который, собственно, все и выскажет, снабдив это определенным образом и приправив для московских ушей.
То есть это еще не означает, что администрация Обамы меняет свое отношение к Грузии в пользу России?
Ну, нет, ни в коем случае. Обама, в принципе, довольно твердо заявил о том, что та ситуация, которая сложилась сейчас на границах Грузии и границы России, она неприемлема, ее необходимо решать, и США готовы выступить гарантом этой стабильности. В этих словах как раз нет ничего хорошего для России.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Моя коллега Ирина Лагунина сравнила то, что президент Соединенных Штатов говорил в Москве о сокращении вооружений и о Грузии, с тем, как интерпретировали его слова российские телеканалы.
Потрясающую интерпретацию получила тема противоракетной обороны. Вести вышли под заголовком «Обама признал, если будет ПРО, не будет СНВ». Корреспондент Игорь Кожевин.
Предыдущий хозяин Белого дома категорически не хотел связывать наступательное вооружение и оборонительное. США не были против сокращения ядерных боезарядов, но при этом вопрос своей противоракетной обороны в Европе считали решенным и не подлежащим обсуждению ни с кем. Обама накануне связь между наступательными и оборонительными средствами признал.
Стоп! Вот что сказал Обама.
Я также уверен, что в наших дискуссиях мы можем обсуждать не только наступательные, но и оборонительные системы вооружений.
Ну, можно, конечно, интерпретировать это как признание связи. Тем более, что Обама даже подчеркнул, что обсуждение как наступательных, так и оборонительных средств – это именно то, что провело страны через времена холодной войны. Но лучше все-таки послушать, что было сказано дальше.
Наши разногласия касались конкретных планов создания одной системы противоракетной обороны, которую Соединенные Штаты рассматривали приоритетной не с точки зрения отношений с Россией, а с точки зрения ракетной угрозы, исходящей от Ирана или Северной Кореи, или какой-то другой страны, от которой у США и их союзников должна быть возможность защититься. С нашей точки зрения, это не тот сценарий, который обеспечит нам защиту от мощного российского арсенала. Так что в этом смысле мы не считали приемлемым связывать дискуссии о системе противоракетной обороны, предназначенной для защиты от совершенно другой угрозы, отличной от обширных возможностей, которыми обладает Россия.
Не считали уместным связывать две проблемы? Я не ослышалась? А еще Вести дали такую цитату из Барака Обамы. «США хотели бы взаимодействовать с Россией в строительстве такой системы ПРО, которая могла бы обеспечить, чтобы ни одна, ни 10 ракет, ни из США или России, а из третьего источника, не нанесли ущерба им и их союзникам», заявил Барак Обама на сайте Вестей. К концу лета мы предоставим российскому правительству оценки того, что надо сделать в будущем для этого. Конец цитаты. Ну, послушаем, что Барак Обама сказал на самом деле.
Что касается этой конкретной системы, которая была предложена несколько лет назад, то, как вы знаете, мы сейчас проводим оценку того, будет ли то, что предложено, работать или не будет. Рассмотрение этого вопроса должно быть завершено к концу лета. И я сказал президенту Медведеву, что как только мы получим оценку, мы представим российскому правительству наше мнение о том, как мы будем действовать в будущем, и это станет предметом всесторонних переговоров.
Но все-таки самое интересное развитие интерпретации – это, конечно, отношение Барака Обамы к Грузии и Украине. Пыталась найти хоть одну прямую цитату и не нашла. тогда стала пытаться понять, откуда растут ноги у представлений, что Россия, дескать, получила карт-бланш. Первый канал, Максим Бобров.
После встречи стало известно, что Обама обещал Путину учитывать российскую точку зрения на противоракетную оборону, как и позицию России по Грузии, Украине, в целом на постсоветском пространстве.
Но почему же не во всем мире? Или хотя бы в Восточной Европе? Почему про Восточную Европу забыли? Неужели уже окончательно вычеркнули ее из списка сателлитов? Так зачем тогда польские сельхозпродукты блокировали? Ладно, вот что сказал Обама по поводу Грузии и Украины. Это прозвучало с российского экрана один раз, поскольку это было сказано на пресс-конференции, но больше не повторялось.
У нас была откровенная дискуссия о Грузии, и я еще раз подчеркнул свою уверенность в том, что суверенитет и территориальная целостность Грузии должны уважаться. И даже если мы не согласны в том, каковы должны быть границы Грузии, мы разделяем одну точку зрения, что никто не заинтересован в том, чтобы развязывать новый военный конфликт. И мы должны говорить открыто, чтобы разрешить эти разногласия мирно и конструктивно.
А если у кого-то после этого остались вопросы, то вот фрагмент выступления американского президента в новой экономической школе.
Государственный суверенитет должен быть краеугольным камнем мирового порядка. Так же, как у каждого государства должно быть право избирать своего собственного лидера, у него должно быть право на безопасность границ и собственную внешнюю политику. Это применимо к России так же, как это применимо к Соединенным Штатам. Любая система, которая нарушает эти права, приведет к анархии. Именно поэтому мы должны применить эти принципы ко всем государствам, а это включает и такие государства, как Грузия и Украина.
Есть еще один момент выступления Барака Обамы перед выпускниками. Он говорил о демократии, о том, как на примере истории его собственной страны уважение закона и честная судебная система помогли справиться с монополиями, уничтожили коррумпированные политические машины, разрушили злоупотребление властью. А свободная пресса помогла вскрыть коррупцию на всех уровнях, будь то в бизнесе или в политике. Давайте я закончу этот разговор красивой цитатой из выступления Обамы на тему демократических ценностей.
Америка поддерживает эти ценности в мире не только потому, что они нравственны, но и потому, что они работают. История показывает, что правительства, которые действуют на благо своего народа, живут и благоденствуют, а правительства, которые служат только собственным интересам, нет. Правительства, которые представляют волю своих народов, обычно не бывают несостоятельными, не терроризируют собственных граждан и не развязывают войны против других государств.
Почему-то эти слова российские телеканалы не транслировали.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Вслед за московским саммитом прошел саммит в Аквиле. Мировые лидеры обсуждали экономический кризис, вопросы международной торговли, помощь беднейшим странам, а главным достижением саммита стали договоренности в экологической области. Страны Большой Восьмерки обязались не допустить потепления атмосферы более чем на 2 градуса Цельсия в течение ближайших 40 лет, а к середине 21 века сократить выброс углекислого газа в атмосферу на 80%. О том, что означают эти договоренности, говорит руководитель энергетических программ российской организации Greenpeace Владимир Чупров.
Это очень большой, ну, скажем так, прорыв в сознании высшей политической элиты мира. К счастью, Россия согласилась с тезисом, что превышение на 2 градуса ведет к катастрофическим последствиям, в том числе в России. До сих пор, кстати, очень много скептиков, в том числе на официальном уровне. И то, что Россия должна сократить на 80% эти выбросы. Для России это означает, что Россия должна пересмотреть свои документы стратегического планирования. На сегодня существует ряд таких документов. Это стратегия развития газовой энергетики, концепция социально-экономического развития, это генеральная схема размещения новых объектов электроэнергетики до 2020 года. И если вот их читать внимательно, то Россия до сих пор официально развивается по сырьевому сценарию. Что такое сырьевой сценарий? Это открытие новых нефтяных газовых месторождений, нефтегазопроводы, значит, новый ЛЭП в Китае на страны Азиатско-Тихоокеанского региона с тем, чтобы обеспечить их энергетическими ресурсами. Так вот, если Россия всерьез рассматривает эти документы, это означает, что необходимо кардинальный пересмотр всего стратегического курса страны. То, что сейчас президент называет модернизацией и инновацией. К сожалению, ни одна страна, или к счастью, не выигрывала войну на два фронта. существует как бы две точки зрения. Сырьевой сценарий – это традиционный ТЭК, в первую очередь, нефтяная отрасль наша, и инновационный. К сожалению, вот вторая представлена хуже. На сегодня это в основном политическая риторика реального бизнеса, пока здесь сильного бизнеса, который мог бы лоббировать свои интересы в Думе, в правительстве, пока здесь нет, и тут, к сожалению, силы пока не равны. Так вот, для России это означает, что в России должны появиться новые институты, которые представляли интересы возобновляемой энергетики, вот этого самого хай-тека. Да, есть попытки, это вот нанокорпорация, это, там, не знаю, какая-то риторика по энергосбережению, но этого катастрофически мало. Нужен реальный сектор, реальный бизнес, который бы этим занимался. Greenpeace не сможет везде установить ветряки, отнюдь. То есть вот то, что происходит в мире, это делается на коммерческой основе. Второй институт, который должен возникнуть, это политическая представленность вот этих, ну, этого нового коммерческого сектора. То есть у них должно быть какое-то представительство, ну, условно говоря, министерство возобновляемой энергетики. Не ниже, потому что в противном случае у нас опять получится как с министерством природных ресурсов и экологии. С одной стороны, мы занимаемся экологией, но экология находится под министерством, которое занимается эксплуатацией ресурсов. Вот чтобы избежать, нам нужно вот на уровне министра иметь того человека, который занимался бы экологическими вопросами и вопросами энергосбережения.
Мечтает руководитель энергетических программ российской организации Greenpeace Владимир Чупров. Участники саммита в Аквиле согласились, что рост глобальной температуры необходимо ограничить, однако о том, как остановить потепление климата, не договорились. Президент Обама объяснил это тем, что трудно прийти к единому мнению, прежде всего из-за глобального экономического кризиса, ибо существует опасение, что меры по ограничению выброса вредных промышленных газов в атмосферу могут помешать экономическому росту. Научный сотрудник Вашингтонского института Катона, директор исследований в области природных ресурсов Джерри Тейлор, скептически оценивает результаты саммита.
Важной задачей для Соединенных Штатов и стран Европы было привлечь Индию и Китай к соглашению по сокращению эмиссий промышленных газов. Эту задачу выполнить не удалось. Согласие между промышленно развитыми государствами относительно будущих мер против потепления климата достигнуто, и это звучит красиво. Однако без участия развивающихся стран реальных результатов достигнуть не удастся. Согласие носит больше символический характер, но его нельзя назвать крупным достижением саммита Большой Восьмерки. Общее впечатление – саммит выглядит как замечательная возможность для лидеров государств позировать перед фото и телекамерами. Это было наиболее эффективным результатом встречи. Более существенных результатов не видно. Президенты и премьер-министры выглядели очень импозантно в своих хорошо сшитых костюмах, и если воспринимать политику как театральную сцену, то спектакль удался.
Считает американский политолог Джерри Тейлор. На саммите в Аквиле президент России и премьер-министр Японии безрезультатно обсуждали Курильскую проблему. О том, как в России отреагировали на решение японского парламента по Южным Курилам, поговорим в программе «Итоги недели» после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19.30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Ингушетии у границы с Чечней сегодня в ходе совместной операции правоохранительных органов двух республик убиты 4 боевика. По сообщению ингушского МВД, среди погибших младший брат задержанного на днях одного из лидеров боевиков Рустамана Махаури. В центре Москвы прошел пикет против милицейского произвола. Он был санкционирован властями и продолжался около часа. Федеральная миграционная служба России отказалась в виде исключения предоставить временную регистрацию нелегальным мигрантам, оставшимся без работы после закрытия черкизовского рынка в Москве. Китайские официальные СМИ опубликовали новые данные о жертвах беспорядков в городе Урумчи на северо-западе страны. Согласно этим данным, погибли 184 человека, в том числе 137 этнических китайцев, ханьцев и 46 уйгуров. Более 1000 человек были ранены. Президент США Барак Обама призвал жителей Африки брать на себя большую ответственность за будущее континента. Обама выступил сегодня в парламенте Ганы, страны на западе Африки, где он находится с официальным визитом. Иран в ближайшее время намерен представить ведущим мировым державам пакет предложений по решению важнейших глобальных и региональных проблем. Об этом сообщил в субботу министр иностранных дел Ирана Манучер Мотаки. По меньшей мере 4 человека погибли и около 40 получили ранения сегодня в результате взрыва в окрестностях иракского города Мосул. В Ленинградской области ведутся поиски вооруженного солдата внутренних войск, который в пятницу самовольно покинул воинскую часть в Ломоносовском районе. Александр Белов больше не будет руководить движением против нелегальной иммиграции ДПНИ.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе продолжался спор о судьбе Курильских островов после того, как парламент Японии принял закон, в котором Южные Курилы именуются исконными японскими территориями. Глава Курильского района заявил об отмене безвизового обмена с Японией, в рамках которого сотни японцев приезжали на острова, чтобы посетить могилы родственников. Резолюция, осуждающая решение японского парламента, была принята депутатами Сахалинской областной думы. Продолжит тему корреспондент «Свободы» Марина Лобода.
Глава Курильского района Николай Разумишкин заявил об отмене безвизового обмена с Японией на подведомственной ему территории. Такое решение приняли депутаты острова Итуруп. Они же выдвинули Японии ультиматум. Безвизового обмена не будет до тех пор, пока правительство соседней страны не аннулирует документ, где Курильские острова значатся исконно японскими. Эксперты заверяют, что пока это единственный случай, когда районная власть отменяет соглашение, подписанное правительствами двух государств. Свое смелое заявление Николай Разумишкин сделал, приветствуя очередную японскую делегацию, прибывшую на Итуруп по безвизовому обмену. Как пояснили в районной администрации, это был последний безвизовый пароход. Сам Разумишкин, встречая гостей, подчеркнул, как представитель власти он заявляет протест японскому правительству. Не менее решительно настроены областные депутаты. Осудив японских коллег, сахалинские парламентарии предлагают направить в Организацию Объединенных Наций запрос о действиях Японии, посягающей на международную безопасность. Депутатам Госдумы предложено объявить 3 сентября Днем Победы над милитаристской Японией и окончательной победой во Второй мировой войне. Инициативу комментирует руководитель Тихоокеанского центра стратегических разработок Михаил Терский.
Понятно, что если ваш сосед в силу каких-то событий произвел демарш, не означает, что вы должны совершать подобные демарши, тем самым загоняя ситуацию в тупик. Это неправильно. Я думаю, что идти на обострение отношений с одной из крупнейших экономик АТР и мира, это просто глупо. Возможно, это чисто политический демарш в целях повышения политического авторитета, чтобы вокруг этого вопроса разгорелась бурная дискуссия. Эта ситуация постоянно, когда не знаешь, как решить внутренние проблемы, все время ищешь себе внешнего врага и сваливаешь на него все свои беды. Я думаю, что эти демарши вот из этой серии. Дума вообще не должна в такие тонкие материи вмешиваться. Это не ее прерогатива. Это дипломатия. Нужно объяснять районной думе, что вмешиваться в дипломатические, сложнейшие, длящиеся годами, десятилетиями переговоры, это районный, региональный политический экстремизм. И, конечно, эти острова нужно отдавать. Но мы же решили проблему с Китаем. Мы же отдали Китаю все острова по Уссури и Амуру, находящиеся в Хорватии. Мы нашли в себе силы, возможности. И понятно, что в будущем мы все равно эти острова отдадим.
Марина Лобода для Радио Свобода, Дальний Восток.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую телеобозревателя газеты «Газета» Славу Тарощину. Слава, добрый вечер. Я думаю, что на этой неделе особенно интересно было смотреть информационные программы российских федеральных телеканалов, как они освещали визит Барака Обамы и как выкручивались. Было много моментов, которые, наверное, не стоило показывать российским телезрителям. Например, встречу с оппозиционерами.
Точное слово, которое вы произнесли, выкручивались. Потому что действительно это было очень любопытно наблюдать, как те же люди, которые у нас выглядят таким рупором антиамериканизма, скажем, Константин Семин, как они пытались вообще приклеить такую благожелательную улыбку к своим устам, рассказывая о визите Барака Обамы. Вот это было самое удивительное. Вот эта вот перемена тона от вчерашнего к сегодняшнему, это, конечно, я думаю, намного многих произвело впечатление. Что касается встречи с оппозицией, то здесь как раз все акценты были, вот во всяком случае те передачи, которые я видела, они были как-то очень смикшированы, и как-то никакой оппозиционности в кадре, как мне показалось, не было. Ну, то есть просто такая очередная встреча в череде других. Ничего резкого, ничего оппозиционного. Но мне кажется, что на этой неделе, вот несмотря действительно на такое обилие информации и на важное событие, которое посетили нас на этой неделе, все-таки главным событием был не визит Барака Обамы, если говорить о телевидении, а демонстрация 16-серийного фильма «Подстрочник». Потому что вот это действительно было такой мини-революция на наших каналах, потому что обычно сонное течение жизни летнее прервало вдруг, я бы сказала, интеллектуальная бомба. Потому что 4 вечера по 2 часа, то есть 8 часов, хороший вечерний прайм, на канале «Россия», то есть на государственном канале, сидела немолодая женщина, не самая известная, женщина, принадлежащая к цвету московской интеллигенции, она просто рассказывала о своей жизни. И выяснилось, что оторваться от этого невозможно. И главный лейтмотив фильма, о котором идет речь, это вот интеллектуальное мужество. Лилиана Лунгина, речь идет о ней, это известная переводчица, которая открыла нашим зрителям, с одной стороны, любимейшего Карлсона, а с другой стороны, такого прежде неизвестного писателя, как Борис Виан, она же мать Павла Лунгина, очень знаменитого режиссера, она же жена Семена Лунгина, который вот был сценаристом, он автор «Агонии», «Розыгрыша», «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». Вот эта вот женщина говорила именно о том интеллектуальном мужестве, которое ей, видимо, было свойственно. И то, что на наш экранах прозвучали такие речи, очень крамольные по нынешнему трэшевому времени, это, по-моему, большой успех государственного канала и такое совершенно невиданное абсолютно какое-то действие. Она рассказывала просто о своей жизни, но ее жизнь совпала с историей. И, кроме того, ее жизнь сложилась так, что она формировалась сначала в Германии, потом в Палестине, потом какое-то время жила во Франции. И вот получился такой человек, свободный человек в несвободной стране. Этот опыт уникален, мне кажется, для нашего телевидения. Кроме того, попытки несколько разнообразить палитру предпринимались на других каналах. Так на НТВ вышла передача «Средний класс». Это такое ток-шоу, часовое экономическое обозрение, где система выразительных средств макроэкономики и микроэкономики переводится на простой человеческий язык. По-моему, это очень достойное такое дело, потому что где-то нужна прагматика, выраженная нормальным языком. Куда класть деньги, как пытаться сохранить, что делать с недвижимостью. И так совпало, это уже волей судьбы, что вот этот интеллектуальный потенциал недели был усилен еще и, да простится мне вообще такое кощунство, он был усилен смертью Василия Аксенова. Многие каналы переверстали сетки, и особенно показался мне интересным, опять же, попыткой увидеть сквозь судьбу время, в котором эти люди жили, фильм Елены Якович и Алексея Шишова. Жаль, что вас не было с нами. Это было в день похорон показан. Это было, по-моему, очень интересно, важно. И вот эта вот неделя, вот с одной стороны, опыт, который нам подарил Барак Обама и все, что с ним связано, а с другой стороны, попытка какого-то другого взгляда на мир. Это случается крайне редко. Мне это показалось важным.
Спасибо, Слава. О самых интересных передачах этой недели рассказывала телекритик Слава Тарущина. Слушайте программу «Итоги недели Радио Свобода». В Петербурге разгорается новый скандал, связанный с военными. Музыканты военного оркестра, одетые в костюмы кроликов из журнала «Плейбой», выступили на частной вечеринке в одном из городских ресторанов. По этому поводу прокуратура Ленинградского военного округа начала проверку, рассказывает Татьяна Вольская.
Фотографии, размещенные на новостных лентах, и правда впечатляют. Из автобуса явно военного выходит десятка-полтора весьма рослых бело-голубых зайчиков. Все как надо, длинные уши торчком, хвостик шариком, у кого-то в руках труба, у кого-то барабан. Зайчики направляются в ресторан. Какой именно оркестр выступал в столь замечательных костюмах, пока неизвестно. По данным службы информации и общественных связей Ленинградского военного округа, в петербургском гарнизоне 28 военных. военных оркестров. То, что оркестр округа мог нарядиться в зайчиков, в службе информации округа поначалу энергично отвергали. Сейчас пресс-служба комментариев не дает вообще. Нельзя не заметить, что выступления военных в костюмах плейбоя выглядят логическим продолжением скандальной вечеринки, прошедшей месяц назад на действующем боевом корабле номер один военно-морского флота России крейсере «Аврора», где олигарх Михаил Прохоров весело отметил с гостями Петербургского международного экономического форума годовщину своего журнала «Русский пионер». Вот и военные оркестранты-зайчики возмутили многих, хотя эксперты утверждают, что это не какой-то из ряда вон выходящий случай, а стандартная практика. Согласен с этим и Олег Саморуков, джазовый музыкант, подрабатывающий в одном из оркестров Ленинградского военного округа в качестве вольно-наемного.
Дело в том, что когда эти вот халтуры, тогда костюмы арендуются у тех прокатных фирм, которые непосредственно занимаются организацией этого дела. То есть у самых оркестров есть красивая форма, но вот этих зайчиков, все эти экзотические костюмы, они арендуются у прокатных агентств.
Какова практика? Часто ли приходится ходить на подобную халтуру, превращаться в зайчиков?
Если они хорошо платят, тогда музыканты с удовольствием на это дело пойдут, потому что это дело очень неплохо оплачивается. Летом бывает часто, вы знаете, эту пьянку Прохоровскую на «Авроре», там же подработал еще и оркестр Нахимовского училища. То есть это уже такая вот вещь.
Почему такое возмущение? Сказали, что это позор для мундира.
Вы знаете, в чем дело? На самом деле, кто возмутился, это тот, кого не взяли подработать. По той причине, что там вот одинаково платят и срочнику, и сверхсрочнику, и дирижеру. Они все делят поровну. Вот как говорил хозяин «Чайки», такой ресторан немецкий пивной, Берклаудио, ты проститутка, я проститутка. Вот тут клиент всегда прав. То есть надо одеться в зайчиков, оденься в зайчиков.
Многие эксперты давно уже указывали на то, что нынешнее руководство российской армии способствует ее коммерциализации, что перед военными в условиях тотального недофинансирования стоит задача заработать любыми средствами. Известны даже случаи, когда танки сдавались в аренду состоятельным людям, желающим на них покататься. Один раз такое предприятие закончилось смертью солдата, поскольку танк перевернулся. Ничуть не удивляют выступления военных зайчиков и организацию «Солдатские матери Петербурга». Здесь тоже хорошо осведомлены о зарплатах военных, составляющих 12-13 тысяч рублей, говорит пресс-секретарь организации Елена Попова.
Это, к сожалению, зарплата контрактников. К сожалению, если действительно люди живут на эту зарплату, то, естественно, как-то они вынуждены еще искать формы для того, чтобы существовать. Поэтому, конечно, это, в общем-то, результат системы. И то, что не могут набрать на контракт, тоже понятно, потому что при такой зарплате можно только заставить подписать контракт или как-то принудить тех, кто уже служит на срочной службе.
По факту публикации о выступлении военного оркестра в неуставной форме прокуратура Ленинградского военного округа начала проверку, которая может занять целый месяц. По словам помощника военного прокурора Андрея Гаврилюка, в прокуратуре уже выяснили, кому принадлежит автобус, привезший военных зайчиков в ресторан. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Склоки в семье президента Ирана. В американской столице легализованы однополые браки. Петербургские депутаты осудили Мадонну. Эти сюжеты в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
Иранский режим раздражает не только оппозицию. Кажется, ему уже, что называется, самому противно. Сразу несколько изданий сообщают на этой неделе о конфликтах внутри иранской элиты и даже в стенах дома иранского президента Махмуда Ахмадинежада. Дело в том, что с недавних пор что Ахмадинежад, что высший руководитель Ирана Аятолла Али Хаменеи погрязли в кумовстве. Назначая на важные государственные и общественные должности родственников, они надеялись таким образом укрепить свою власть, но вместо этого спровоцировали презрительный шепот за своей спиной. Один из четырех сыновей Аятоллы Хаменеи Модштаба теперь заправляет иранским народным ополчением, основным занятием которого сегодня стало преследование оппозиции. Как сообщил газете «Гардиан», на условиях анонимности один влиятельный иранский политик, положением и бесконтрольностью власти Хаменеи-младшего встревожены многие деятели духовенства, политики и даже стражи революции. Однако, продолжил собеседник газеты, вместо того, чтобы открыто высказать свои претензии, эти недовольные предпочитают из-под тишка создавать сложности Ахмадинежаду. «Игра не окончена, игра только начинается», цитирует своего таинственного источника «Гардиан». По его словам, именно Модштаба Хаменеи сыграл первую скрипку 12 июня, соркестрировав победу Ахмадинежада, а затем взял на себя управление добровольцами-басиджами, чтобы нанести ответный удар по разбушевавшимся оппозиционерам. Те же басиджи, по сведениям газеты «Гардиан», угрожали тегеранским врачам, запрещая говорить правду о реальном числе погибших в ходе уличных беспорядков. Между тем, аресты оппозиционеров продолжаются, и, по некоторым данным, среди 34 казненных в последние дни наркоторговцев могли быть и манифестанты. Всем этим государственным переворотом командует Модштаба. Басиджи все делают по его указке, но его имя держат в секрете, продолжил источник газеты. Это не может продолжаться вечно. Слишком много людей наверху недовольны таким положением вещей, заключил он.
Модштабе Хаменеи действительно известно очень мало. Вероятно, отец готовит его себе в преемники, вопреки правилам, согласно которым верховный руководитель Ирана избирается советом старейшин на основании религиозных критериев. Модштаба же, хотя и носит традиционный халат, интересуется в большей степени своими финансовыми активами, чем исламом. По информации иранских диссидентских сайтов, активы эти весьма впечатляющие. Некоторые комментаторы высказывают мнение, что даже антибританская риторика, столь модный сегодня инструмент в руках иранских пропагандистов, не что иное, как ответ на заморозку Великобритании 18 июня около миллиарда фунтов иранских вкладов. Так или иначе, эти деньги имели отношение к сыну Аятоллы Хаменеи, говорят британские эксперты. Итак, о том, что иранские властные круги подтачивают махровый непотизм, пока принято говорить шепотом и анонимно, но терпение некоторых уже лопнуло. Президент Ассоциации служителей исламской революции Ахмед Хашиди Азад, один из архитекторов победы Ахмадинежада в 2005 году, открыто выступил против президента на страницах газеты «Этемад Эмели». В августе 2006 года сын Азада Мехди женился на старшей дочери Ахмадинежада. Когда Азад в Ахмадинежаде разочаровался и сменил политических союзников, его сын остался на стороне президента. На днях Азад публично объявил, что Ахмадинежад испортил его сына, и тот теперь оскорбляет отца. Стыд в мусульманской стране неслыханный, пишет Карьера де ла Сера. Азад не забыл высказать презрение в адрес брата президента, Давуда, который до конца прошлого года возглавлял могущественную инспекторскую структуру. Бывший соратник пригрозил распространить документы, изобличающие то, как Ахмадинежад и его приспешники относятся к тем, кто сражается за революцию и получает увечья в этой борьбе. По информации анонимных иранских источников, кланы Хаменеи и Ахмадинежада одержали победу в Иране лишь на поверхности.
А вот в США победа демократов продолжает приносить плоды и неожиданно быстро перекраивать канву консервативного американского мышления. Начиная с этой недели, в американской столице легализованы однополые браки. Правда, пока с одной оговоркой, если они заключены где-нибудь еще, за пределами округа. Но эту нестыковку тоже, скорее всего, исправят уже ближайшей осенью, когда ожидается, что в Вашингтоне однополые браки начнут не только признавать, но и заключать. Закон о признании однополых браков был подписан еще весной, но вступил в силу лишь теперь, после месячного срока, в течение которого американский Конгресс имел право опротестовать его. Но Конгресс демократично промолчал, и теперь в городе есть повод для очередного веселого пикника, хотя День независимости уже миновал.
В праздничном настроении публикация закона застала не всех. Так местный епископ Харри Джексон пытался добиться проведения по этому вопросу всеобщего референдума, наподобие того, как это произошло в Калифорнии, но судья высшего суда Джудит Ретчин отклонила это предложение, которое санкционировало бы дискриминацию против гей-меньшинства. Еще один окружной религиозный деятель, Лерой Суэллис, и вовсе открыто призвал к позитивной дискриминации. «Когда я, афроамериканец, становился жертвой дискриминации, это был пример негативной дискриминации», — пояснил разницу священник в интервью американскому журналу «On Top». Сегодня от дискриминации брачующихся полностью отказались в 6 американских штатах – Коннектикуте, Айове, Мэйне, Массачусетсе, Вермонте и Нью-Хэмпшире. В Нью-Йорке и Вашингтоне однополые браки признаются, но пока не оформляются. Не будем забывать, однако, что принятые в этих штатах либеральные законы, по сути, противоречат федеральному акту в защиту брака, принятому в США в середине 90-х в попытке закрепить дефиницию брака за союзом мужчины и женщины. Как известно, президент Барак Обама является противником этого акта. На днях иск, оспаривающий законность акта, подал федеральный суд в Бостоне, главный прокурор штата Массачусетс. А недавно законность акта оспаривалась и в Калифорнии. По мнению некоторых комментаторов, за консолидированной атакой на акт о защите брака стоит администрация Обамы. Как сказала в интервью газете The Christian Science Monitor Молли Маккей из Организации по борьбе за равенство матримониальных прав Marriage Equality USA, победа в борьбе за равные брачные права в столице – это важная символическая победа, ведь Вашингтон – среда обитания большинства выборных политиков, и социальные процессы в этой среде оказывают на мышление политиков свое влияние.
Пока американские законодатели занимаются проблемами дискриминации, депутаты Заксобрания Петербурга решают проблемы посерьезнее. На днях питерские народные представители утвердили запрос в адрес губернатора Валентины Матвиенко с просьбой подать в суд на американскую певицу Мадонну за использование матерного слова в рекламном ролике своего грядущего концерта. В рекламном ролике, попавшем в интернет, Мадонна зовет всех на Дворцовую площадь 2 августа и обещает, что это будет незабываемо. Правда, эпитет певица подобрала другой, но смысл тот же.
Ахуена! This is Madonna. Hello, this is Madonna, and I hope to see you August 2nd on the Palace Square in St. Petersburg. Don't miss it.
По мнению петербургских парламентариев, своим своеобразным приветствием Мадонна нанесла вред деловой репутации северной столицы. В общем, в депутатском запросе не содержится призыв запретить вредоносное мероприятие. От Мадонны просто требуют заплатить побольше в городской бюджет. Ведь, учитывая сроки монтажа и демонтажа оборудования, Дворцовая площадь будет использоваться для проведения шоу не менее 2 недель. А это уже извлечение выгоды использования земельным участком, говорят депутаты. Организаторы российского концерта певицы из корпорации PMI клянутся, что матерная запись попала в интернет случайно. В эфире радиостанции ролик появится уже в отредактированном виде, а отчисления в городской бюджет будут сделаны, правда, в виде налогов.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Вы слушаете «Радио Свобода». На этой неделе мир прощался с королем поп-музыки. Обстоятельства смерти Майкла Джексона до сих пор не ясны. Не исключено, что он был убит. Слово Рая Вайль из Нью-Йорка.
В четверг шеф полиции Лос-Анджелеса Уильям Браттон сообщил, что выяснение причин такой внезапной смерти певца может обернуться уголовным расследованием. Все будет зависеть от токсикологической экспертизы. И уже тогда мы поймем, с чем мы столкнулись – с убийством или случайной передозировкой, пояснил Браттон в интервью телекомпании CNN. Уже получили повестку для дачи показаний врачи, чьими услугами в последнее время пользовался Джексон. Вопросы, связанные с его проблематичной жизнью и скоропостижной смертью, будут обсуждаться еще долго. Но в центре внимания мемориальной церемонии, которая состоялась во вторник, 7 июля, в лос-анджелесском Степлс-центре, где Майкл Джексон репетировал еще за день до смерти в преддверии своих лондонских концертов, было то, что и должно было быть – его музыкальное наследие. Проводы его стали грандиозным шоу, как он того и хотел. По телевизору и онлайн их смотрели более 1 миллиард человек. Почти 3-часовая траурная панихида превратилась в чествование музыканта, оставившего неизгладимый след в истории современной музыки. Золоченый гроб с тела Майкла Джексона внесли на сцену его братья. Все 4 в одинаковых черных костюмах, темных очках, с алой розой в петлице. И с одной серебряной перчаткой на руке, которая наряду с черной шляпой и сверкающими носками была фирменной визиткой певца. Марайя Кэрри исполнила хит группы Jackson 5 «I'll be there» – «Я буду здесь». Голос Ашера дрожал, когда он пел его песню 90-го года с говорящим названием «Gone too soon» – «Ушел слишком рано». И трое детей Майкла Джексона впервые появились на публике без колпаков, под которыми он всегда прятал их от прессы. Песни сменяли траурные речи. Мемориальная служба охватила каждый момент экстраординарной жизни певца. Стоячей овацией встретила публика речь основателя легендарной фирмы грамзаписи Motown Records Берри Горди. «Чем больше я думаю о Джексоне, — сказал Горди, — тем больше я чувствую, что звание поп-короля слишком мало для него. Я думаю, что он самый лучший шоумен, который когда-либо жил на свете». Пламенную, как всегда, речь произнес близкий друг Майкла Джексона на протяжении 35 лет, афроамериканский политический активист Ал Шарптон, сказавший, что Майкл Джексон останется в памяти как историческая фигура. «У него был дар объединения самых разных людей, — сказал Шарптон. — Он разрушил расовые барьеры и открыл дорогу в масс-культуру цветным людям. Еще до Тайгера Вуда, до Опры Уинфри, до Барака Обамы. Он сделал в музыке то, что они потом сделали в спорте, на телевидении, в политике. И я хочу, чтобы его дети знали, что не было в их отце ничего странного. Странно было то, с чем ему приходилось иметь дело». На меня самое сильное впечатление произвело выступление актрисы Брук Шилдс, рассказавшей о том, как она познакомилась с Майклом Джексоном, как они дружили до самых последних дней его жизни и каким добрым, отзывчивым, остроумным и любящим жизнь человеком он был. Говоря о необычайной чуткости Майкла Джексона, актриса сравнила его с маленьким принцем и даже прочитала несколько абзацев из повести «Экзюпери». Она напомнила, что любимой песней Майкла Джексона была «Улыбка Чарли Чаплина», написанная им к фильму «Новые времена». Интерпретацию этой песни в стиле R&B после ее выступления исполнил брат покойного Джермен Джексон. Неожиданностью для всех стал выход на сцену 11-летней дочери Майкла Джексона Пэрис Кэтрин. «Папа был лучшим в мире», — заплакала девочка, уткнувшись в плечо тети Джанет. «И я очень его любила. Ну, а закончить я хочу песней «Will You Be There», которую во время церемонии прощания исполнила Дженнифер Хадсон, и в которой звучит живой голос создателя знаменитой «Лунной походки».
Like you are my brother, love me like a mother. Will you be there?
Дженнифер Хадсон на «Волнах свободы». После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с экспертами об итогах визита Барака Обамы в Россию, обзоры американских еженедельников и русской блогосферы, рубрики «Вопрос недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все кандидаты выдвинули один и тот же приоритет в своих программах.
Мы выражаем полную солидарность с нашими британскими
друзьями.
Весь
нынешний год в Литве под знаком юбилейной даты проходят многочисленные
праздники. Бандиты нарвались на засаду милиционеров. По ним был открыт огонь.
Президент Обама попросил меня приехать в Ирак.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».